Радио Прага. Новости.
Суд города Устья над Лабом запретил полиции Чехии арестовывать мигрантов, которые подозревают в попытке совершить побег. Министр сельского хозяйства Польши назвал главного конкурента польских товаров на чешском рынке. Стали известны имена самых богатых спортсменов Чехии. Полиция Чешской Республики не имеет права задерживать и отправлять в лагеря беженцев тех мигрантов, которые подозреваются в попытке совершить побег. Такое решение принял Краевой суд в городе Устье над Лабом. Судьи рассмотрели жалобу, которую подал гражданин Ирана. Вместе с двумя дочками он нелегально ехал через территорию Чехии к родственникам в Германию, но был арестован чешскими полицейскими и отправлен в лагерь беженцев. Полиция сослалась на протокол, известный как «Дублин-3», позволяющий странам Евросоюза высылать нелегальных мигрантов в государство Шенгена, откуда те прибыли. В лагере беженцев иранец ожидал депортации в Венгрию, откуда приехал. Однако в это время он решил подать на полицию в суд, который выиграл, был отпущен из лагеря и сейчас живет в Германии. Суд Устья над Лабом объяснил свое решение тем, что в чешском законодательстве отсутствуют какие-либо статьи, нормы и распоряжения, которые позволяли бы использовать дублинские соглашения. Ожидается, что в ближайшее время МВД Чехии разработает необходимые поправки в законы, чтобы полицейским все же имели право действовать в соответствии с дублинским протоколом. Андрей Бабиш – главный конкурент польских продуктов на чешском и словацком рынках, сказал в интервью интернет-порталу BizTwet министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. Вице-премьер правительства и министр финансов Чехии Андрей Бабиш также владеет целой сетью крупных компаний, производящих продукты питания. Однако, по мнению польского министра, Бабиш не злоупотребляет своим положением в правительстве. Господин Бабиш не блокирует проникновение польских продуктов на чешский рынок. Просто корпорация Агроферт, принадлежащая ему, объективно является сильнейшим конкурентом товаров из нашей страны, заявил Савицкий. При этом он категорически отверг распространяемую некоторыми СМИ Чехии информацию о том, что польские продукты по своему качеству уступают чешским, и Польша и Чехия руководствуются едиными нормами ЕС, добавил министр сельского хозяйства Польши. На международной выставке компьютерных игр, проходящих в Кёльне, представлена третья часть «Мафии». Первая часть «Мафии», созданная в 2002 году, рассказывает историю жизни Томаса Анджело, таксиста, который неожиданно для себя начинает карьеру в организованной преступности, присоединяясь к одной из двух крупных мафиозных группировок, правящих в городе. Игра получила положительные отклики от специализированной прессы, а также завоевала множество поклонников благодаря достоверно переданной атмосфере США 30-х годов. Вторая часть «Мафии» была выпущена в 2010 году. Событие разворачивается в 43-51 годах прошлого века в вымышленном американском городе Empire Bay с населением 7 миллионов. В городе заправляют три основные мафиозные семьи – Винчи, Клименто и Фальконе. События третьей мафии происходят в конце 60-х, начале 70-х годов на юге США и, как сообщают авторы игры, связаны с первыми двумя частями. Журнал Forbes назвал имена самых богатых чешских спортсменов. Первое место в десятке занял футбольный вратарь Петр Чех. С июля 2014 года по июнь 2015 года игрок Челси заработал 351 миллион крон, это 13 миллионов евро. На втором месте теннисистка Петра Квитова. На это место она поднялась 24-го, которое занимала годом ранее. Она заработала 178 миллионов крон, это 6,5 миллионов евро. Третье место у футболиста Томаша Росицкого, 172 миллиона крон. На четвертом хоккеист Патрик Элиаш, 135,5 миллионов крон. А на пятом теннисист Томаш Бердых, 130,5 миллионов крон. Интересно то, что знаменитый Яромир Ягр, звезда прошедшего чемпионата мира по хоккею, в десятку самых высокооплачиваемых игроков не попал. Чешский национальный институт по охране памятников опубликовал информацию о том, какие замки страны наиболее популярны среди туристов. Лидирует Крумловский замок, второй по величине в стране после Пражского града. К 31 июля 2015 года замок в чешском Крумлове посетило 221 020 человек. На втором месте Лейдница, 212 832 посетителя. На третьем глубоко над Лутавой, 149 201 человек. На четвертом Карлштейн, 125 881 человек, а на пятом Конопиште 80 698 человек. Это все новости к этому часу. Их подготовил Кирилл Щелков.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Чешская Республика остается для беженцев лишь транзитной страной. За предоставлением убежища на чешской территории обращаются единицы. Страну мучает засуха, остановлены турбины малых гидроэлектростанций, обмелели колодцы, растет количество лесных пожаров. В рубрике «Радиопутеводитель» мы полюбуемся уникальными фресками в селе Грозово и спустимся в пещеры чешского карста. Об этом в программе «Радио Прага». Чехи, согласно исследованию, реализуемому Европейской комиссией во всех странах ЕС, с особой опаской относятся к беженцам из так называемых третьих стран. По уровню неприязни в рамках ЕС граждане Чешской Республики даже выбились в лидеры. 81% респондентов признался в отрицательном отношении к данной группе мигрантов. Но оправдан ли данный страх? Большинство беженцев ведь стремится попасть в Германию или в северные европейские страны и воспринимают Чехию исключительно как транзитную страну. Подробности знает Ларета Вашкова.
Прошение о признании статуса беженца в Чехии в 2015 году подали почти 900 человек, причем половина из них прибыла с Украины. На втором месте по численности кубинцы, замыкают эту тройку россияне. В целом, по сравнению с предыдущими годами, эта статистика, тем не менее, не свидетельствует о резком увеличении числа просителей. Еще менее прогнозируемой видится ряду специалистов ситуация, касающаяся усилившихся в этом году миграционных потоков из стран Северной Африки. Минувшие выходные полиция по делам иностранцев задержала в Чехии около 200 беженцев. МВД предполагает, что в нынешнем году количество нелегальных мигрантов, которые окажутся на территории Чехии, может колебаться в пределах 3 или 4 тысяч человек. Тем не менее, реально убежище в Чехии ищет лишь меньшая их часть, как свидетельствует достаточно невысокое количество соответствующих заявлений, полученных от нелегально пересекавших границы иностранцев. Об этом сообщила в понедельник сотрудник Министерства внутренних дел Павла Новотна. Чехия не принадлежит к числу стран, ставших наиболее востребованным спасательным кругом для участников спонтанных массовых перемещений. Это подтверждает и Ян Шрут из чешской канцелярии Международной организации по миграции.
А, máte pravdu, že Česká republika je prostě pouze zemí transitní.
Чехия действительно является транзитной страной, она не столь привлекательна для беженцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока, как и многих других мигрантов. Это объясняется как экономическими факторами, так и языком, который разительно отличается от тех, которыми владеют прибывающие иностранцы. Беженцы рассеиваются по Европе на основании так называемых миграционных сетей и выбирают для проживания те страны, где имеют возможность как-то прижиться и прежде всего работать. Утверждение о том, что они полагаются исключительно на получение пособий, не подкреплено выводами исследований. Это скорее мифы.
Как вы предполагаете, мигранты, оказавшиеся на чешской территории, имеют вообще какое-либо представление о чешской социальной системе?
Большая часть людей, нелегально пересекающих границу, о которых мы с вами говорим, не знают, какова ситуация и правила в Чехии, насколько велик здесь шанс получить статус беженца. Они оказались на нашей территории в ряде случаев лишь потому, что члены мафий, которым они заплатили деньги, перенаправили потоки беженцев в другом направлении, чем им было обещано. Именно поэтому эти мигранты испытывают фрустрацию, когда их задерживают в Чешской Республике и неожиданно для них самих помещают в лагеря, всего в нескольких сотнях или даже десятков километров от места, где их кто-то ждет. Поэтому, видимо, и возникли беспорядки на прошлой неделе в лагере в местечке Бела под Бездезом, где беженцы подняли бунт. Немецкий министр внутренних дел несколько дней назад заявил, что в Германию может переселиться 500 000 беженцев. Несмотря на этот прогноз, он заверил, что и в таком количестве прибывающие не представляют проблемы, с которой нельзя было бы справиться.
По мнению Яна Шрута, чехи совершенно напрасно тревожатся по поводу того, что Чехия не справится с наплывом мигрантов. Он рекомендует своим согражданам посмотреть на проблему с другой точки зрения, хотя бы даже и экономической, и иллюстрирует на примере соседней Германии различные подходы к интеграции мигрантов.
Málo kdo si uvědomuje, že tady vzrostl počet cizinců desetinásobně. A nebyly s tím žádné problémy.
Количество иностранцев в Чешской Республике за последние 25 лет выросло раз в 10, и никаких существенных проблем в связи с этим у коренного населения не возникло. Если бы этих иностранцев у нас не было, чешская экономика была бы в худшем состоянии, чем мы имеем на сегодняшний день. Следует лишь установить правила таким образом, чтобы потенциал мигрантов был использован, и тогда присутствие иностранцев в республике в долговременной перспективе могло бы положительно отразиться также на нашей экономике. Важно, конечно, чтобы миграция была регулируемой, и в таком случае она может принести положительный эффект. Можно поучиться и у немцев. Они стремятся, чтобы просители убежища были трудоустроены в максимально краткие сроки. И даже ищут среди них, например, ремесленников, в которых испытывают дефицит. Чешскую республику мучает засуха. Во множестве регионов приходится бороться с возникающими лесными пожарами. Высыхают колодцы, значительно снизился уровень воды в реках, особенно небольших, и прудах. Владельцы малых гидроэлектростанций не смеют запускать свои турбины, что приносит значительный финансовый ущерб. В июле чешские пожарные трудились, не покладая рук. Горели поля, луга и лесные насаждения. Часто причиной возгорания становилась неисправная сельскохозяйственная техника или людская недисциплинированность. Несмотря на строжайший запрет, некоторые граждане все равно разжигали в лесу костры. Всего зарегистрирован 2621 выезд. Во время пожаров за месяц погибло 20 человек, 145 граждан получили ранения. По количеству возгораний и пострадавших граждан июль 2015 года стал самым худшим месяцем за последние 5 лет. В ряде городов пожарным приходится также помогать муниципальным службам и поливать зеленые насаждения и газоны. Руку помощи пожарные протянули, например, в городе Градец-Кралове.
Мы были попросены магистратом города, чтобы мы тут помогли техническим службам с заливанием.
К нам обратилась мэрия и попросила помочь с поливкой деревьев, которые страдают от жары. С нами ездит работник технической службы, который знает, где вода нужнее всего, а от нас помогают двое пожарных, обслуживающие насос и бронзбойты. Каждый день мы выливаем около 7 цистерн, в каждой из которых 4000 литров воды.
Колем 7 цистерн, а в тихле цистерне, что мамы, мы таки 4000 литров воды.
Комментирует Давид Раковский, начальник подразделения пожарных добровольцев села Плачицы области города Градец-Кралово. Множество забот также, например, у администрации ботанического сада в Белой Лготе Олмоутского края. Колодец, служащий для поливки растений, а в ботаническом саду растет более 300 видов деревьев и кустарников, ныне можно использовать лишь один раз в 3 дня. Из-за жары вода в нем пополняется весьма медленно.
Máme v ní pokles asi 1,5 metru proti normálnímu stavu, poměrně pomalý se doplňuje.
Уровень воды в колодце упал ниже нормы на метр, и он очень медленно пополняется после поливки. Сейчас нам приходится поливать клумбы с многолетними растениями, молодые кустарники, деревья и некоторые редкие растения. Например, очень плохо жару переносит кедровый стланник, который родом из Сибири.
Вспомила, которая є původem ze Sibiře, a tohle sucho velmi špatně snáší.
Говорит управляющий ботанического сада Ярослав Эрлец. Последствия засухи на деревьях могут отразиться не сразу. Проблемы этого года могут откликнуться только в следующем сезоне.
У лиственных деревьев крона может несколько поредеть из-за засухи, или зеленая шапка слегка подсохнет. На хвойных деревьях последствия засушливого лета могут проявиться только в следующем году. Некоторые деревья из-за стресса, связанного с жарой, ослабеют и подхватят какую-нибудь болезнь. На некоторых начинают в большей мере расти шишки. Дерево таким образом пытается размножиться.
Небо начнут вытворять шишки, снажиться размножить на дальше лето.
Владелец небольшой гидроэлектростанции на реке Ослава Иван Хладек не запускал свой агрегат в нормальном режиме уже целый месяц.
Скоро суха. Протекает только вода до сподней части нагону, чтобы была удержана.
Турбина почти сухая. Вода поступает лишь на нижнюю часть, чтобы сохранить экологическую границу потока, так как от него зависимы раки, рыба и иная живность. Мы практически не можем направлять на турбину воду. Моментально мы поставляем в сеть лишь около 10 киловатт.
Даваме до сети около 10 киловатт.
Сетует Иван Хладек.
Máme tu elektrárnu v provozu od roku 1995, za ty 20 roků. Tak...
Наша электростанция работает с 95 года. За 20 лет так низкого уровня воды в русле еще не было. Все, что удается заработать, уходит на погашение эксплуатационных расходов. Нужно содержать в порядке русла на притоке, а это участок протяженностью в 2 километра, который необходимо очищать от наносов ила. Необходимо вовремя смазывать подшипники турбины и так далее. Расходы нарастают, а доходов нет.
А подобное. Это значит, что налоги бежит.
Проблемы, связанные с засухой, стали также и темой обсуждения кабинета министров страны.
Budeme hledat možnosti, jak například vytvářet malá vodní díla.
Мы будем искать возможности создания небольших водоемов естественного характера. Например, воду можно накапливать в прудах или топях. Мы не планируем строить большие дамбы, но будем искать возможности удерживания способности ландшафта воду задерживать, абсорбировать ее.
Тратила абсорбční schopnost, abychom byli schopni vodu v České republice udržet.
Заявил премьер Чехии Богуслав Соботка. Вы слушаете радио «Прага». Ольга Васинкевич открывает наш радиопутеводитель. Неподалеку от чешско-польской границы лежит населенный пункт Грозово, первые упоминания о котором датируются 1309 годом. На протяжении столетий сменялись владельцы этих мест, но свидетелем давно минувших времен остался небольшой костел святого Архангела Михаила. В 2014 году здесь прошли обширные реставрационные работы, в ходе которых были открыты великолепные настенные фрески.
Первоначально в Грозове обитали славяне, затем немецкое население. На протяжении веков из рук в руки переходил небольшой замок, который в 1871 году был снесен по распоряжению последних хозяев – рода Пина из Фриденталя. К сожалению, до наших дней не сохранился и построенный на его месте небольшой замок в швейцарском стиле, уничтоженный в 70-е годы прошлого века. Именно поэтому главным свидетелем минувших веков в Грозове является костел, посвященный святому Архангелу Михаилу. Впервые в письменных источниках он упоминается, так же, как и сама деревенька, в 1309 году. Он внесен в список материальных памятников культуры региона Брунтал и совсем недавно был номинирован на премию «Патримониум про футурум», присуждаемую Национальным институтом по охране памятников за положительные примеры в области ухода за памятниками. В 2014 году, после обширной реконструкции, в нем были открыты великолепные средневековые фрески. Дагмар Навратова из общественного объединения «Краловский столец», «Королевский престол», которая вместе с римско-католическим приходом Грозово-Русин проводила реставрацию, рассказывает об исключительности открытых произведений.
Малби сау негди от року 1270.
Открытые изображения относятся к периоду примерно 1270-1300 годов. Фрески, обнаруженные внутри костела, являются уникальными. Их величина, высоту насчитывает более 220 сантиметров, поэтому посетители костела увидят нечто абсолютно необычное. Фрески такой величины вы нигде больше не посмотрите.
Нормально видеть на ней, потому что так большие фрески вообще нигде не сол.
Реставрация живописных фресок, изображающих покровителя костела святого Михаила Архангела, святого Вацлава, Христа, восседающего на троне и другие библейские сюжеты, прошла в 2014-2015 годах в рамках проекта «Фрески в Грозное. Уникум на границе». В изображениях сочетаются художественные принципы романской традиции, проявляющиеся в особенности в фигуре Михаила Архангела, и в композиции восседающего на троне Христа. При этом в изображении святого Вацлава уже проявляются прогрессивные готические элементы. Проведенные исследования показали, что в создании произведений принимало участие несколько различных мастеров. Работали они, по всей вероятности, по заказу высокопоставленных членов рода господ из Фулштейна, вероятнее всего, Конрада. Костел святого Архангела Михаила был вновь открыт после реставрации 10 мая 2015 года, и каждый желающий может посетить его по предварительной договоренности.
регион Чешский Карст, находящийся между Прагой и Берауном, один из самых красивых природных заповедников Чешской Республики, помимо великолепных пейзажей, эта область славится тем, что в ней находится более 600 пещер различной величины и структуры. Одна из них носит название Кода и имеет свою небольшую тайну.
Пещера Кода, известная также под названиями Капуш, Капух, Кодская пещера или пещера над Кодой, интересна для посещения не только тем, что находится в живописнейших местах. Она скрывает следы присутствия доисторических цивилизаций и даже предлагает посетителям поломать голову над некоторыми загадками.
Výzkum jeskyně začal ve 20. letech Jan Aksamit.
Исследование пещеры начало 20-е годы 20-го столетия чешский врач и археолог Ян Аксамит. В течение последующих 20 лет в этой пещере работал целый ряд выдающихся чешских ученых-археологов, среди которых Йозеф Антонин Ерак, Ярослав Петербок, Франтишек Прошек и Ярослав Бем. Доказано, что в пещере присутствовала жизнь в среднем и позднем палеолите. Однако наибольшее количество находок относится к неолиту и медному веку.
От 5,5 до 2,5 тысяч лет пред Христом.
Рассказывает Михаила Лангова. Национальный природный заповедник Кода, занимающий площадь 502 гектара, был объявлен природной резервацией в 1952 году и сегодня является частью охраняемой территории Карлштейн-Кода. В него входит несколько карстовых ущелий, достигающих глубиной до 220 метров над уровнем моря.
Další nálezy dokládají osídlení v době bronzové, v době latinské.
Был сделан ряд находок, подтверждающих населенность этих мест в бронзовом веке, а также относящиеся к латинской культуре и далее к средним векам. Самыми интересными находками, сделанными в этой области, являются несколько керамических сосудов. Однако они не были созданы в наших землях. Ближайшую аналогию таким артефактам удалось обнаружить в Италии, в регионе Лаго де Ледро. Там эти находки относятся к периодам раннего и среднего бронзового века.
Эти находки спадают до období přelomu старшей и средней доби бронзовой.
Продолжает Михаила Лангова. Как эти осколки попали на территорию Чехии и кто их туда принес, это-то и остается пока неразрешенной загадкой.
Теорий є много, а відкривається нам зде великий простор про наші фантазії.
Теорий, конечно же, множество, и они открывают пространство для полета нашей фантазии. Мы располагаем всего лишь несколькими осколками из этой области, поэтому нельзя с точностью определить, пришел ли кто-то из Италии сюда, в Чехию, и принес эти сосуды с собой, или же кто-то из Чехии отправился в Италию и привез их в качестве сувенира, или же использовал их для транспортировки какого-то вещества или пищи.
Някою суровину або потравини, то се не да уполне з того урчит.
Поэтому, если в вас живет дух спелеолога, это отличный шанс проявить себя и, быть может, внести свою лепту в удивительную науку археологию.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке, в Твиттере и ВКонтакте. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Thank you.
Thank you.